Здравствуйте, друзья! Перед тем, как уйдет в ночь наш корабль, наша каравелла иммиграционная, мы зачитываем вопрос, который ответим по дороге. Здравствуйте, Михаил, Светлана! В продолжении темы воспитания детей, в частности, о тонкости или хрупкости, в кавычках и то и другое, нынешнего подрастающего поколения, засим у меня вопрос. Не является ли данное явление следствием избыточного изобилия в обществе? Извиняюсь за масло масляное. Действительно, так изобильно все вокруг. И как я понимаю, вы считаете, что это надо принимать, не пытаться перебороть. Ну, куда ж обеднять-то уже, что ж там. Но ведь, по сути, это изнеженность, избалованность, плавно перетекающая в эгоизм и далее эгоцентризм. А дальше измена родине, там, иммиграция, все такое, да. Но тут остановилась на эгоцентризме. В итоге дети, вырастая, остаются инфантильными, со всеми вытекающими проблемами для себя и окружающих. Зачастую они продолжают жить с родителями, будучи уже взрослыми дядями и тетями. И тут возникает вопрос, а стоит ли этому потакать? Дабы не быть голословным, приведу три примера. Так, тут у нас Светлана присоединяется. Присоединяйся. Светлана присоединяется. Значит, три примера. Первые два. Мои друзья в России, видимо, два примера, это два друга, которые выросли со мной в достаточно непростые 90-е. Оба товарища в дальнейшем, на мой взгляд, в полной мере реализовали свой потенциал. Один стал кандидатом физмат-наук, ученым-программистом, второй юрист в банке. Хотя могли бы вот на рынке торговать, правда? Ну, вот они реализовались. У них обоих есть братья, которые росли уже в относительно жирные, 2000-е, такие, я бы сказал, масляные, такие нефтяные, маслицем. И оба не смогли получить даже среднеспециального образования. Живут с родителями. Это два примера. Третий пример. У жены коллеги есть сестра. С 9-10 класса покатилась по наклонной, однако родители нашли выход, отправили в Израиль служить в армию. Они галахические евреи, была испорченная пьянками-гулянками девочка-подросток, а теперь боевой офицер, всем бойскаутам пример. И от себя хочу добавить, и прекрасно себя чувствует. Значит, а что она в российской армии-то не послужила? Вот это странно тоже, да? Надо взять за границу куда-то. Могла бы и в этой армии служить. Могла бы уехать в Америку, получить политическое убежище и служить в американской. Я шучу. Я просто письмо читаю. Все, друзья, мы письмо зачитали. То есть вопрос, на самом деле, Свет, такой.
Хочется открыть что-нибудь жарко.
Окошечко, очень. Да. Значит, открой пока дверку.
Я
значит.
Не могу пока.
Значит, вопрос такой. Общество как бы слишком изобильное, создает много возможностей, понимаю, и дети, вместо того, чтобы хотеть чего-то, уже ничего не хотят, не развиваются, и, в общем, погибают у нас на глазах.
Да.
Все, значит,
давай кондиционер включим.
Кондиционер включаем. Невозможно. Поехали. Ну что, Свет, давай я начну, может быть.
Давай, начинай, вопрос непростой.
Вопрос непростой. Дело в том, что есть как бы прогресс, понимаете? И прогресс всегда движется, в общем-то, в одну сторону. Ну, с отступлениями там, всяко бывало, но тем не менее. Вот есть некоторое такое движение вперед. И я помню, когда изучал страхование, когда лицензию получал, и там интересные цифры были, что в 1900, там, не помню, пятом году продолжительность жизни в США, друзья, в США, продолжительность жизни мужчины была 45 лет, ожидаемая, средняя. Понимаете? 45 лет. А вот когда, например, в 1937-38 году значит, президент Рузвельт тогда значит, вот эту реформу провел социального страхования, и вот у нас появилась вот эта вот система социального страхования, средняя продолжительность жизни мужчины была 62 года. И вот когда приняли пенсию, да, что вот человек на пенсию выходит в 65, это было на 3 года больше, чем ожидаемая продолжительность жизни мужчины. Вот, поэтому, а сейчас еще больше, да, там еще лет на 15 выросло. Значит, поэтому, что тут говорить? Конечно, когда у человека есть необходимость преодолевать трудности, он как бы крепчает. С другой стороны, среди этих трудностей есть, например, такие, как инфекционные заболевания, которые приводят к эпидемиям. Мы же не хотим вернуться на 100 лет назад, когда каждый человек должен был как-то зарабатывать себе сам на жизнь. Ну и пусть он живет там на 30 лет меньше, там нормально. Знаете, все-таки мы за то, чтобы устранять какие-то проблемы и давать больше простор человеку. И чтобы у него, его, ну, креативные как бы его способности развивались и переключались на что-то более серьезное, недоступное сегодня. Вот одно дело, ты за хлеб насущный, значит, сражаешься там по 16 часов в день, а другое дело, у тебя там 5-часовой рабочий день, и ты можешь и искусством там и читать, и писать, и так далее. Есть еще один момент, который я хотел, значит, тут затронуть. Есть известный случай, когда, по-моему, году тоже в 37-38 президент Рузвельт получил письмо от выдающегося экономиста американского тех времен, который сказал ему, что нужно что-то делать, и от этого в свое время там система налогообложения поменялась. Он сказал, нужно что-то делать, чтобы люди были заинтересованы в том, чтобы работать. Потому что, говорит он, производительность труда так быстро растет, что еще немножко, и в каждом доме будет автомобиль, достаточно еды, достаточно одежды, и всякая мотивация к труду исчезнет. И вот это была проблема, понимаешь, вот сейчас у всех вот это будет. Но дальше выяснилось, что есть как бы два типа потребностей. Вот есть потребности, значит, количественные, и есть потребности качественные. Например, если в семье нет ни одного автомобиля, то у этой семьи потребность количественная. Ей нужен какой-нибудь автомобиль, какой-нибудь. Пусть самый дешевый, пусть самый простой, пусть он ломается там каждую неделю, но какой-нибудь автомобиль. О качестве речь не идет. Когда у этой семьи появляется немножко денег, она хочет, чтобы автомобиль был получше. Потом семья говорит, вообще-то неплохо и два автомобиля иметь. А потом и три автомобиля иметь. Да? Вот когда, например, у нас дочь была взрослая, у нас было три автомобиля на три человека. Потом дальше что начинается? Какой это автомобиль? Или это там подержанная тачка? Или это новый автомобиль? А новый автомобиль, может быть, там, я помню время, когда за 8 тысяч можно было купить Toyota Corolla новую. Значит, да и сейчас можно тысяч там за 12, за 13, за 14 купить там маленькую машинку, и будет совершенно новая машинка. А можно купить там за 130 тысяч Теслу, там, ну, всякие, так и за больше можно. Поэтому, значит, что получается? По большому счету, движение человечества вперед не ограничивается тем, что все меньшим и меньшим трудом человечество в состоянии поддерживать себя на плаву. Вот, поэтому, безусловно, я согласен, что вот есть некоторое беспокойство, и это факт жизненный. Что какое-то количество людей может сказать, и говорят периодически, что мне много не надо, я вот тут вот сел, вот тут тихонечко, да, вот там пиво, там на пиво я заработал, там все остальное, а мне больше ничего не надо. Ну там пицца, там чипсы, я не знаю, что там еще бывает. Вот, и вот такие дауншифтеры, да, они говорят, да нам не надо. Безусловно, это имеет место быть, но это не является таким уже прямо, я не знаю, доминирующим фактором в жизни общества, даже такого жирного общества, обожравшегося, как американское. Здесь нет такого, я не вижу. Ну, то есть, наверное, есть сколько-то людей там, но это не проблема всей страны. Светик, что ты скажешь?
Да, у меня немножко другой взгляд на это.
Давай, конечно.
На это все. Ну, на самом деле, я очень много раньше думала об этом вопросе, потому что даже среди нашей эмиграции или среди людей, которые приехали 25 лет тому назад, да, и выучились у нас в школе, и работают уже очень много лет, у нас вот в прошлом году было 20-летие школы,
да,
и мы встретили этих людей через много-много лет, они уже там успешно работают, и все. И несколько человек, если бы один, я бы еще, знаешь, как-то это проморгала, а если, да, несколько человек, мне сказали, что у них выросшие дети, которые были привезены сюда маленькими. Да. Соответственно, родители не могли им уделять достаточно времени, потому что им нужно было просто выживать.
Заброшенные дети,
они не
да.
то что заброшены, они были в школе, в хороших школах, ну, в смысле, да. там, где они жили, в государственных, но в хороших, это не советские школы.
Да.
Вот. Они были в хороших школах, может быть, где-то бабушки были, может быть, что-то. Но вот несколько человек мне сказали, что у них дети выросли, значит, в одном случае там ребенок вообще не хочет нигде не учиться, не работать просто, то есть его куда ни приведут, он отовсюду уходит. Угу. Вот. А в другом случае дети живут с родителями, может, там чего-то работают, но тоже сильно не ломаются. Там
да.
как-то даже образование получили, жить отдельно не хотят, хотя, ну, это правда, у нас жилье отдельно дорого стоит. Конечно, им выгодно жить с мамой и с папой, тогда у них остается больше карманных денег. Тут выгода-то понятна сама.
Да.
Но вплоть до того, что они наглеют, что они, ну, естественно, они за собой не убирают, посуду не моют, еду не готовят.
Пиво в холодильнике возьмет, выпьет
да.
и бутылочку не поставит, чтобы когда
причем
человек
не то, что купит,
с работы,
а из гаража.
Из гаража,
а
бутылочку
да.
в холодильник не поставит, чтобы когда там папа придет, чтобы ему холодненького выпить.
В общем, все это имеет
да.
место быть. И я, в общем-то, думала, это, в общем-то, проблема, да, потому что мы все хотим, чтобы у нас были дети состоявшиеся, успешные по жизни и все такое прочее.
Иждивенчество всегда было проблемой.
Да.
И в наше время тоже.
Да, значит, но понимаешь, я стала думать, собственно, а как найти вообще вот то место, где все начинается и кончается, да? То есть вот можно ли что-то сделать сознательно? И это самое, значит, стала я думать. И думаю так, значит, взрослый человек уже состоявшийся, да, он пальцем не пошевелит, если ему чего-то за это не будет. Хорошего я имею в виду, да?
Ну, то есть должен быть смысл что-то делать.
Да, то есть, в принципе, все, даже это и к животным относятся, и к людям относятся. То есть, если тебя ничего не стимулирует, то твое самое естественное состояние, это как бы вот ничего
отдохнуть.
Не делать. Да, отдохнуть ничего не делать. А дети, в отличие от взрослых, они любознательны. Даже если им ничего не нужно, угу. они пытаются естественным образом что-то такое познать. Другое дело, что система образования и взрослые, может быть, в семье тоже, пытаются принудить детей делать что-то не то, что им любопытно, например, да, а что-то совсем другое. Ну, вот пример такой, что для сравнения, да, если взрослого человека посадить за парту, чтобы он сидел там от 4 уроков там, до 6 часов,
да.
сидел и учил то, чего он совершенно не видит никакой ценности в этом.
А у нас много студентов говорят, не знаю, что я сижу там во время
вот,
зря теряю, да?
Вот, это совершеннейшее, как бы, бездарно потраченное время, и взрослый человек просто либо он бросает, либо он все-таки стимулирован там какой-то работой и так далее. А ребенка нет никаких стимулов. Он вообще не понимает, что он там делает в этой школе. Просто они вообще, эти дети, просто гении, что они высиживают это все время, а кто-то из них еще и хорошо учится. Поэтому, конечно, сама система образования, построенная традиционным образом, она уже сегодня как бы не вписывается в эти рамки. Раньше дети, как Миша говорит, да, они были стимулированы тем, чтобы закончить школу, получить работу, там, иметь кусок хлеба, а еще лучше с маслом, а еще лучше с двумя маслами.
Я не могу сказать, что в наше время все дети были стимулированы.
Нет.
Ну, система такая была. Ходишь, ну все ходят, и ты
все
ходишь.
Все ходят, и сейчас то же самое. Значит, это первый момент. Второй момент. Вот эта счастливая пора любознательности детская, она продолжается до лет 12, до периода, вот когда начинается у мальчиков и девочек период полового созревания. В этот момент все родители знают, что дети становятся совершенно невменяемые, они во что бы то ни стало хотят доказать свою самостоятельность, но наоборот делают все вопреки. Да?
Ну, начинаются подростковые проблемы.
Поэтому получается, что вот этот самый благодатный период для того, чтобы что-то в детей вложить такое разумное, доброе, вечное,
угу.
это фактически до вот этого возраста, когда они еще готовы слушать, когда они открыты. И если в этот период ничего им не сломать, да, в их системе развития и вот этого интереса к жизни, любознательности и так далее, а наоборот направить это хорошее русло, то опять, никто ничего не знает, но, может быть, вот таких проблем в более старшем возрасте не возникнет. Это, конечно, чисто гипотетически, это я так придумала все себе, да, как картинку.
Да.
Но очень важно, например, да, живой пример родителей. То есть, если папа там лежащий на диване или мама там смотрит сериалы с утра до вечера, то, наверное, этому ребенку как бы не к чему стремиться.
Ты знаешь, я видел абсолютно противоположные схемы. Вот папа алкоголик, дети там на дух не переносят.
Да.
Или там...
Нет, подожди, еще очень важно, что помимо образования общественных, да, то есть системы там школьного образования, каких-то кружков и так далее.
Публичного.
Да, очень важно с ребенком разговаривать. Вот это очень важно, иметь контакт вот этот, да, когда его вот эти вот зернышки интереса, да, родители помогают им прорасти каким-то образом. Потому что этот период длится очень недолго. Он краткосрочный. К сожалению, родители же в большинстве своем, да?
Да.
Они воспитывают детей либо так, как их воспитывали, да. Либо в лучшем случае они немножко анализируют, как их воспитывали, думают, нет, это было плохо, а я должен поступить здесь немножко по-другому. И это более лучший вариант, то есть он хотя бы осмысливает. А в основном-то воспитывают, как их воспитывают, говорят, я сидел, и ты сиди, я делал, и ты делай, да?
Знаешь, я вот слушаю тебя, у меня там разные мысли роятся. Вот у меня есть мысль такая, что... Все-таки подавляющее большинство людей, они, даже если они очень любят своих детей и очень хотят в них что-то вложить и так далее, они все-таки не профессионалы, они не могут. Они могут дать им любовь, они могут дать им внимание, какую-то поддержку, но они не могут вот уж прямо вот так с ними работать. Больше того, Света, больше того, мы с тобой знаем людей, которые профессионалы, именно в этом профессионалы. И уж казалось бы, своих-то детей, да, они могли бы обиходить, а у них конфликт, у них раздрай, у них там все что угодно. То есть я что хочу сказать, что все-таки живой человек, понимаешь, помимо того, что мы можем на него воздействовать, и общество воздействует, и семья воздействует, и так далее, он еще с чем-то приходит в этот мир, понимаешь, с чем-то своим. И вот хоть ты что.
Нет, конечно, это безусловно. Это мы об этом говорили в прошлый раз. Поэтому я сейчас об этом не сказала, что дети-то все разные, и одной метелкой их всех не заметешь, конечно. В том-то же и дело, что если родители чуткие достаточно, и как-то понимают... Да, вот это чуткие, услышать, понять. Вот эта девочка, которую привели пример в письме, которая ушла в полный раздрай, только армия ее спасла. Но, скорее всего, была такая красная девочка, которая заводила, которая сорви голова, но у нее не было условий для самореализации. Поэтому она пошла там, куда она там, банда пошла, в наркотики. И армия как бы для нее была хорошим решением. И для каждого ребенка будет армия хорошим решением, понимаешь? Поэтому умение родителей, да, понять, что у них за ребенок все-таки, да, как-то продиагностировать.
Я помню, что вот, но у меня папа, он как бы военный. Ты знаешь, я так даже сейчас с юмором вспоминаю, что поскольку папа был такой, он строгих правил, то вот мой брат старший, он учился на мехмате МГУ, это на самом деле очень эксклюзивное такое место, иди поступи туда. Но и там свои как бы традиции, там, я не знаю, что папе не нравилась прическа брата моего. Как-то, ну, он такой короткий, очень прическа, что ты ходишь как уголовник. Вот, и он, значит, периодически приговаривал вот эту фразу, он говорил, надо было тебе в армию пойти, там бы из тебя человека сделали.
Вот.
Поэтому, то есть, привели бы к общему знаменателю.
Конечно.
То есть, вот как привели человека к общему знаменателю, вот он сразу стал человеком. А так, когда он какой-то, вот, понимаешь, там, индивидуалист, тогда, конечно, вот он еще не человек. Ну, что же... Светик, тема бесконечная.
Тема бесконечная, она очень сложная, но в ней есть какие-то фундаментальные вещи, которые можно так на них заострить внимание. Это, во-первых, слышать своих детей.
Это то, что мы можем сделать.
То, что мы можем. Это уважать их достоинство. Причем, понимаешь, как, вот, например, уважение достоинства ребенка с малых лет.
Да.
Мы уже, помнишь, говорили это про то, что кто кого учит, курица, яйцо или яйца курица.
Да.
Да? Поэтому уважение его достоинства. Сегодня дети такие уже... развитые маленькие, то что к ним нужно прислушиваться, они же личности. И с самых ранних лет уже это в наших силах, да, если ты в ребенке был.
Есть вещи, которые мы можем контролировать, поэтому
надо делать то, что уважение к ребенку и нахождение вот этого контакта до подросткового периода, я считаю, что это закладывает очень серьезный фундамент того, какой будет жизнь этого ребенка.
Я думаю, еще знаете что, вот от себя добавлю, очень важно, какую планку вы ставите перед ребенком. Вот вы ему говорите, вот ты живешь, да, вот ты должен, вот это, от тебя ожидается, вот это. Если ребенок видит, что планка, которая перед ним поставлена, недосягаема для него, он уйдет куда-то в отбой.
Не совсем так. То есть это правильно и неправильно одновременно.
Ну хорошо, ты поправишь меня.
Да.
Мы видим, пишут на эту тему, я читал неоднократно, о том, как в семьях, где родители... как бы на очень высоком уровне находятся в своих достижениях, их дети, Свет, их дети не хотят ни к чему стремиться.
Я тебе сейчас отвечу.
Ответь, солнышко.
Дело в том, что по природе дети все разные.
Да.
И если ты ребенку с очень активным красным вектором не будешь ставить высоких достижений...
Такие заводные лидеры, да.
Да. То он, наоборот, бежит из дому, что-то такое он еще делать непотребное. А другому ребенку, коричневому, ему, наоборот, нужно буквально... один шажок, это тайм, да? наоборот, не перегрузить. Поэтому понимание важно, с каким материалом ты имеешь дело. Вот это очень важно.
Ну, тем не менее. Значит, безусловно, дети разные, типологии разные есть. И понимать как бы типологию своего ребенка тоже очень важно. То, что Света говорит, она по векторам, она использует терминологию, значит, векторный, там, векторного анализа. Но все-таки есть такая проблема, как завышенная планка. То есть, если родители сами чего-то добились, так, и они ждут от своего ребенка чего-то. И если этот ребенок сам от рождения не боец, да, бывает, мы знаем, когда там и папа академик, сын академик, там, да, это тоже бывает, или там папа композитор, сын еще лучший композитор, это бывает. Но просто, а бывает, что ребенок не соответствует, и вот его вот ставят ему планку, которую он, ну, никак, и он отрубается.
Вообще, детей, ну, планки — это плохой даже термин, потому что...
Ожидание.
Нет, ну правильно, вот именно ожидание. Сегодня уже вся наука педагогическая, психологическая, они все говорят, что дай ребенку быть тем, кем он есть. Не надо ему ставить планок. Пусть он сам себе поставит планку. Это будет планка.
Ну, Солнышко, жизнь ставит, семья ставит, общество ставит.
Но... Файн. Но когда это его мера ответственности, его собственная, он говорит, я хочу быть там куда-то, да, я туда иду. А когда ты говоришь, нет, ты будешь музыкантом, ты давай, будешь заниматься музыкой. Это вот совершенно другая планка.
Светка, ты посмотри, что у нас на канале делается. Вот мы периодически говорим там на какие-то мотивационные темы, да? И у меня половина всех вопросов, одна половина, значит, там Python или Java, ну, я имею в виду, с вариантами, а другая половина, как быть, потерял мотивацию, или никогда не было мотивации, ничего не могу делать, ничего не хочу делать, как мне быть? Вот же оно.
Ну, конечно, потому что родители не могут, и семья, и школа тоже, ну, если школа тоже не может, плохо, да?
А потом он сталкивается с обществом,
да.
И возникает конфликт, я как болезненно переживал, все-таки мы когда в школе учились, мы в каком-то таком выдуманном мире жили. То есть от нас, ну, как бы скрывалось, да, многое из того, что, с чем сталкивается взрослый человек. А когда ты на это налетаешь, и когда ты видишь это все, ну, в наше время это вот там партия, комсомол, ложь на каждом шагу, лицемерие, двуличие там и так далее. И когда ты с этим сталкиваешься, когда все не по-честному,
да.
Понимаешь? И, ну...
В общем, друзья, это вопрос очень сложный, да? И, конечно, так вот, нету даже решений однозначных. Не то, что там можно сказать, что, ну, так поговорить можно, в общем смысле. Контакт с детьми желательно иметь.
Ну, я думаю, что на самом деле человек, который вопрос задавал, он хотел получить какое-то, может быть, направление для мысли, да?
Для мысли, да. Я думаю, что направление мы осветили.
Да, мы с разных сторон посмотрели. Меня порадовало, что мы с тобой по-разному видим, потому что это дает людям больше возможностей. Правда? Вот, давай мы поблагодарим всех, кто нас слушал.
Да.
Вот.
Давайте нам сложные вопросы.
Давайте сложные вопросы.
Про Python и Java,
да. Значит, друзья, мы вели этот репортаж из раскаленной Кремниевой долины, где корпуса микросхем средней и высокой степени интеграции оплавляются от жары. Понимаете, и вот мы ведем этот репортаж в кондиционированном салоне автомобиля. Только этим спасаемся. Счастливо вам и задавайте хорошие вопросы.